Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. В студии вас приветствуем мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас очень интересный гость. В ближайший час вместе с нами и с вами проведет Николай Владимирович Случевский, президент Столыпинского центра регионального развития и правнук Петра Столыпина. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Владимирович, мы когда говорим о Петре Столыпине, может быть, для кого-то, знаете, кто занимается историей подробно, давно, серьезно и глубоко, это имя рождает целый букет ассоциаций, шлейф, и огромные пласты смыслов сразу начинают возникать в сознании. Но думаю, что таких людей не так много. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы первую часть разговора посвятили с вами этой фантастической, уникальной фигуре в истории России. Это же ведь человек, при котором Россия впервые за долгое время стала обгонять по темпам своего развития все развитые, продвинутые страны Западной Европы. И это было, конечно, феноменально. Это то, что мы сейчас, наверное, в азиатских странах наблюдаем. Как это получилось? И почему, собственно говоря, этот человек, который так здорово продвинул страну на вот этой вот мировой карте и из чудовищного тупика фактически вывел ее, стал жертвой своих же собственных соотечественников? Почему так получилось, что в Думе, которую он создал, он был свой среди чужих и чужой среди своих? Почему он всем людям, которые там оказались, ну, в качестве таких самых, наверное, передовых, избранных населением в эту самую Думу, всем оказался не по нраву? Как так получается? Что это за закономерность такая? И что ему, вопреки всему этому негативному шлейфу, давало силы для того, чтобы заниматься теми преобразованиями, которые он занимался? Ведь это же столыпинские реформы, это, я не знаю, их, по-моему, до сих пор, когда думают о том, как нам менять страну, смотрят на то, что предлагал ваш прадед.
Мне кажется, что могут люди не знать суть столыпинских реформ, но все-таки имя Столыпина и вот эта устойчивая ассоциация «Столыпинские реформы», вернее, словосочетание «Столыпинские реформы», оно известно каждому жителю России, вне зависимости. Можно не знать огромного количества очень распространенных и известных исторических сюжетов, связанных с Россией. Но вот словосочетание «Столыпинские реформы» известно всем.
Давайте мы начнем разговор с того, что попробуем разобраться, кто был ваш прадед и что он сделал для страны.
Ну, естественно, тема достаточно широкая, и много можно подойти к ней с многих сторон. Давайте начнем с того, что, во-первых, чтобы все ваши слушатели поняли бы, я не историк, не профессиональный историк, я занимаюсь совершенно другой деятельностью. Но, естественно, много читал, много слышал от бабушки, вообще в семье. Бабушка моя старшая дочь Столыпина. И есть достаточно четкие понятия, что такое Столыпин, кто был такой Столыпин, какие его... как выглядели его реформы и так далее. Второе, я хочу сказать следующее, что здесь надо достаточно сильно изменить советскую историографию. Начинаем с Авриха и другие, которые по заказу писали очень много, ну, как понятно, против Столыпина по всем совершенно понятным причинам. Но, к сожалению, у нас заложилось вот в менталитете многих жителей в России... Вот некоторые вот такие моменты связаны с вот советской историографией. В том числе, вот с одной стороны, все говорят «Столыпинская реформа», и это вызывает определенный такой гамма таких понятий, да. С другой стороны, у нас есть вот «Столыпинские вагоны», которые воспринимаются как что-то каторжное, какие-то...
Потому что это связано совсем с другими вещами.
Другое время. Это просто вагоны остались те же самые.
Я просто вот такой конкретный пример хочу использовать. Они остались те же вагоны, просто потом использовались при Сталине уже по другому назначению.
Есть еще Столыпинский галстук, тоже как ни крути.
Совершенно правильно. Потом еще я хочу поправить один момент. Вот где советская историография очень много сваливает на Столыпина, так и некий романтизм, связанный вот с постсоветским пространством, тоже надо понять. Здесь я говорю как, все-таки как, простите, правнук Столыпина. Вот мы говорим, вот все, вот Столыпинская реформа, вот он все это сделал. Тоже несправедливо. До него, начнем с Спиранского, были большие реформаторские движения. Сергей Юрьевич Витте, гениальный реформатор. Вот мне забавно, я был на дебате, такой круглый стол в мемориале по поводу Столыпина, и там один из участников высказал то, что вот Столыпин ноль, он ничего сам не создал. Во-первых, это не совсем правильно, это достаточно так эмоционально было бы сказано, но в том числе я отвечу как инженер бывший, да, ну и что? Вопрос-то не в этом, вопрос, а кто реализовал проекты, кто организовал, потому что ситуация была, мы говорим сегодня про административные барьеры, ну, в то время были совершенно другие и не меньше
барьеры. У Витте равно было много очень ценных мыслей, но реализовать их, довести до ума
смог гениальный человек Столыпин. Был. Просто это несомненно. Проблема у Витте была, его личное тщеславие погубило его. Он не был таким организатором, но он был гениальный человек. Он много создал, и это надо полную честь отдать Сергею Юрьевичу. Но понять, кто есть кто и кто делает что. Вот, например, когда, может, я работал как инженер, я много презентаций делал при венчурных капиталистов. И самое интересное, я давно вот заметил такой момент. Им, по большому счету, вот твоя идея совершенно неинтересна. Они гениальных идей слышат 100 в день. Да? Серьезно. Они гениальных идей у нас... Я люблю шутить, я не знаю, шутка, не шутка. Вот до первой чашки кофе утром у меня минимум 3 гениальных идеи. Да? Которые весь мир могут изменить.
У вас есть личный секретарь, которому вы их надиктовываете?
К сожалению, нет. Но дело в том, вот ты вот венчурному капиталисту вот говоришь про твою гениальную идею. Он про твою гениальную идею вообще, он даже
ничего
не
хочет слышать.
Он сразу понимает, где эта гениальная идея вписывается в рынок и как и так далее, где можно заработать деньги. Он лучше тебя знает моментально. Его интересует одно. А кто будет выполнять эту идею? Команда. Это все. Команда.
Каковы механизмы реализации?
То же самое. Вот Столыпин смог создать и команду, сам был очень организованным человеком. А это, вот, для меня, я считаю, это даже самое главное. У него очень много было личных, новых, инновационных инициатив и так далее. Но все равно вот эта возможность реализовать это все. Была книга написана где-то, я боюсь сказать, ну, 15 лет тому назад. Такой Стивен Уильямс, он судья Вашингтон в столице. Я с ним хорошо знаком. Гениальная книга, единственная вот такого характера, написана американцем, юристом. Либеральные реформы в нелиберальном, при нелиберальном режиме. С моей легкой руки ее перевели через в Советы Федерации. Ее можно где-то все-таки найти в русском издании. Это Hoover Institution Press издал книгу. Он как раз подходит к реформе Столыпина не с точки зрения вот экономический выход, значит, реформ. Вот Павел, покойный Павел Клебников об этом писал много в его диссертации. Не пишет с точки зрения самой истории, как многие делают. Именно с точки зрения юриспруденции и заложения законопроектов. Это гениально. И это очень интересно, потому что вот протолкнуть эти идеи через Думу, и надо понять, что все равно царь был царь, и последнее решение все равно было от царя. Значит, и многие забывают, что Столыпин имел, естественно, прямой доступ к царю, но все министры имели прямой доступ. И в этом большая проблема была, потому что Столыпину было очень сложно организовать работу.
Но он все же был премьер-министром.
Он все равно премьер-министром, но то, что у всех других министров и всех ведомств был прямой доступ, вне, значит, обходя самого премьер-министра, естественно, создается некий хаос. Это понятно. Но, опять, я повторяю, вот гениальность Столыпина была в его методичности, его системным мышлением, именно вот системным мышлением, что он смотрел все вот в комплексе.
А давайте на конкретном примере поясним. Вы говорите о том, что он сумел разработать такую модель принятия решений, по которой его решения действительно могли быть приняты и начинали работать. Объясните, пожалуйста, что такое Третья июньская реформа, и какова была эта система в Третьей Думе, которую он собрал для того, чтобы, ну, каким-то образом оптимизировать процесс принятия решений, чтобы вот эта вот голосящая масса людей превратилась, наконец, в тех, которые умеют слышать и принимать какие-то решения.
Вот здесь я как раз вас остановлю, потому что я неправильный человек, вот, кому задать этот вопрос. Это берет историка. Вот сейчас, например, вот Давыдов Михаил Абрамович, вот как раз вот тот гениальный историк, который может на такой вопрос ответить. Я отвечу немножко по-другому, если вы мне позволите. Вот аграрные реформы, которые вот все связывают с Столыпиным. У него было 7 разных реформ, но вот аграрные вот как раз вот та,
те самые, которые... столыпинские вагоны, собственно говоря.
Вот сами столыпинские вагоны, да. Когда я говорю, вот у него вот такой системный подход. Здесь надо было задействовать все ведомства. Надо было исключить вот узкоотраслевой подход, то, что, к сожалению, у нас вот теперь в России существует, вот именно узкоотраслевой подход, это не работает. Когда он создавал вот его вот план вот аграрных реформ, одна из задач была, конечно, вот вопрос финансирования, значит, как это будешь делать? И просто иметь вот один... значит, источник финансирования, это не хватит, потому что есть разные задачи, которые разные виды финансирования как-то решают, да? Создание кредитных кооперативов и так далее, создание резервного фонда для кредитных кооперативов, да? Создание вот вообще вот как суды работают в то время. Это, они совершенно перевернули всю банковскую систему в связи именно вот с развитием вот сельских территорий. Да? Кроме того, создание земельного банка и укрепление вот идеи земства. Вот сам земельный банк, вот как ни странно, 92% земель в России сегодня принадлежат государству. У нас до сих пор, несмотря на все потрясающие лозунги, связанные со Столыпиным, не прописано в Центральном банке России, в уставе Центрального банка, создание земельного банка. Такого понятия нету. А это был краеугольный камень аграрных реформ.
Почему? Поясните, пожалуйста, в чем суть земства и вот этого самого земельного крестьянского банка?
Во-первых, надо понять, надо проводить вот то, что мы, например, делаем, мы потом вернемся к этой теме, вот инвентаризация ресурсов, что у тебя есть, да? С одной стороны, у тебя рынок, с другой стороны, у тебя вот производственные ресурсы, что у тебя есть, в первую очередь, вот земельный ресурс, на что он годится. Ну, многие знают вопрос, как решили через полосицу. Это большая проблема была, как давать крестьянину выход из общины. Да? Это, ну, конкретная техническая задача была, которую надо было решить с помощью земельного банка и с помощью общины, крестьянской общины и земства. Значит, этот вопрос решали. Опять, более подробно, здесь вам надо поговорить с историками, которые исследовали вот эти. Да, я не тот человек.
Ну, очень хорошо. Мы же как раз можем не углубляться в какую-то совсем суть реформ, зато мы можем поверхностно их на них посмотреть со стороны.
Ну, и, к сожалению, я вынужден вот именно держаться вот более так поверхностно. Но вот то, что я говорю, все равно это объективные такие факты, вот как это работает.
Может быть, вы правы, мы действительно слишком в последние лет 20 романтизировали столыпинские реформы, но они до сих пор кажутся очень современными. Если бы не было тех 70 лет, которые у нас были после, возможно, мы бы имели совершенно другую страну, именно более... Возможно, у нас была бы в большей степени похожая модель на американскую, с фермерством, с целыми штатами, которые
хуторами.
Заняты. Так мы к этому и приближались.
Мы к этому приближаемся. Значит,
сейчас,
если,
как раз, к сожалению, не приближаемся.
Если не, и сейчас есть некоторые попытки, вот с моей программой Столыпинского центра, вот как раз мы вот двигаемся вот в то направление. И вот интересно, что вы как раз сказали про американский опыт. Тогда отступим немножечко или добавим вот к идее вот аграрных реформ. И вернемся вот к тому, что я сказал про венчурных капиталистов. Все равно вот все самые гениальные реформы, все законопроекты, все финансовые механизмы, они в общем ни к чему, если сами участники не готовы к этому. Я имею в виду вот крестьяне из общины и так далее. Если они не готовы, если нету доверие между ними и к власти и так далее, и ты просто выбрасываешь деньги на воздух. А Столыпин это очень хорошо понимал. Я, можно сказать, это может быть немножко так романтично, но суть столыпинских реформ делилась на две части. Во-первых, юридическая реформа, которая была самая сложная. Я помню, у меня был разговор где-то... не знаю, 3-4 года назад с Владимиром Ивановичем Якуниным. И как раз он мне задал вопрос, вот что вы считаете вот самая главная суть столыпинских реформ? Я очень люблю такие вопросы от людей. И он сразу сказал, вот судебная реформа. Совершенно правильно, потому что все другие реформы, они никуда не двинулись бы вперед без вот этой основы. Вот большая проблема и катастрофа постсоветских времен, вот 90-е годы, вот именно отсутствие вот хороших конкретных вот судебных этих реформ и юридических. Да?
А вторая?
А вторая – это человеческий капитал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что Николай Случевский, президент Столыпинского центра регионального развития и правнук Петра Аркадьевича Столыпина, сегодня гость программы «Светлый вечер».
Николай Владимирович, мы начали говорить о столыпинских реформах, и на конкретном примере хотелось бы понять, что он начал делать, как это воплощалось в жизнь. Вот эти вот высокие идеи, о которых вы говорите, мы помянули с вами столыпинские вагоны. Это словосочетание многие слышали. Что за ним стоит, какие конкретные реалии исторические, об этом знают, я думаю, не все. Вы могли бы рассказать об этом? Кто ехал в столыпинских вагонах? Какими были пункт А и пункт Б?
Кто ехал
первый раз.
Да.
Собственно, при Столыпине кто ездил в этих вагонах?
Тех, кто ездил в столыпинских вагонах позже, можно у Солженицына почитать.
Да. Значит, я уже сказал, вот вторая часть вот его реформы – это развитие человеческого капитала. Потому что столыпинские реформы позволяли русскому человеку, не только крестьянину, да, но русскому человеку сделать, себя реализовать. Задача была, потому что еще вот царские времена, все было сверху вниз, а не снизу вверх, да? Его задача была создать вот систему государственную, через которую сам человек мог бы себя реализовать. Если не хочет, это его решение. Но дай ему возможность это сделать. Да?
Это, знаете как, государство для человека, а не человек для государства.
Совершенно правильно. Это то, что более-менее, что Кеннеди, Джон Ф. Кеннеди говорил в Америке, совершенно правильно. Да? И вот столыпинские вагоны, вот первый вот ипостас вот столыпинских реформ, явление столыпинских вагонов, это вот часть вот как раз дать вот условия человеку, чтобы он мог бы себя реализовать. У нас в России в царские времена, в 6-7 годах 20 века, огромная целина. просто невероятная целина. Столыпин понял, что это можно запустить, значит, в производство, но фермеров же не было. Значит, надо было фермеров довести вот до этой целины.
Простите, откуда у него был опыт? Как он понимал развитие всей системы? Это благодаря его губернаторству в западных областях, вернее, службе в западных
Николай
областях?
Николай Владимирович качает головой, очевидно, нет.
Очень гениальный вопрос. И очень благодарю за этот вопрос, потому что здесь очень много мифов связано, вот как в конечном итоге, почему Столыпин стал премьер-министром? Он же никто был. То есть вообще никто. Ну,
причем без амбиций.
Министр внутренних дел.
Амбиций.
Ну,
и никто и без амбиций.
Без амбиций, но я бы не сказал, что никто. Он постепенно двигался все выше, выше и выше. Он... Ему всегда, о нем всегда знали.
Но почему?
Его двигали.
Не-не, здесь очень много вопросов. В истории очень много вопросов. Я объясню вот следующим образом. Он, значит, закончил физмат в Петербурге. Образование его, образование математика ученого. Сдавал свою аспирантуру, как все знают, при Менделееве. Это потрясающая вся история, отдельная история.
И сдавал Менделееву экзамены.
Экзамен, но это вся история, это много описано и так далее. И потом он решает, он там 2 года поработал в одном ведомстве, значит, в Петербурге, и все. Решил вернуться в Литву, ну, в Ковенскую губернию. Моя прабабушка не очень рада была этому. Ей Петербург и жизнь Петербурга вполне устраивала. Почему-то вот в какую-то ферму куда-то в Ковенскую губернию, в Калнаберже, зачем? Но они поехали. Он был, значит, предводитель дворянства. Сперва в уезде, а потом уже, значит, в губернии. И здесь интересный момент.
Тут надо, наверное, пояснить, кто такой предводитель дворянства, потому что у большинства людей ассоциация с образом Кисова-Равьянинова.
Ну, здесь тоже я более, не знаю, подробно, не подробно, что я могу сказать. Он, я объясню вот таким образом, потому что вот именно вот в негативе, что он делал или не делал, что не соответствовало вот... основной задачей предводителя дворянства. Предводитель дворянства в основном целовал щеки детям. Да? Ну, у него были конкретные, посмотреть в Яндексе можно запросто, вот какие были задачи при предводителе дворянства, но они достаточно не местные, такого общественного характера.
Ну, в двух словах, это... Свадебный генерал.
Ну, в двух словах, это выбранная должность. Это в каждой губернии было дворянское собрание, которое решало определенный круг вопросов. Ну, не сказать, что очень важных. Да?
Они не самые важные, они не имели такой политический характер. Это выбранная должность, правильно.
И тут внезапно на этой должности оказывается деятельный человек, которому не все равно, что происходит вокруг.
Но когда появилась Дума, предводитель дворянства... всячески, ну, во-первых, он отвечал за выборы в Думу местные, а во-вторых, он сам там мог оказаться.
Да, это уже попозже было, но вот конец 80-х, значит, да, конец 80-х, начало 90-х, 19 века, этого не было, Столыпин еще, ну, был обыкновенным предводителем дворянства. И там, как... ученый теперь, а не как политик, но с амбициями, он почему-то подготовил экономический план, генплан развития. Предводители дворянства этим не занимались. Это не их дело было. А одна задача, которая его просто убивала, это вот, ну почему у нас пшеница растет в Ковенской губернии? То есть это совершенно неправильная культура для...
Не тот регион.
Не тот регион.
У него же образование все-таки было чуточку аграрным.
Нет, он не, даже не чуточку.
На математическом факультете.
Да-да, у него было не чуточку, у него достаточно много. И как раз аграрный вопрос его интересовал и раньше, и социальные вопросы. Значит, Дмитрий Аркадьевич Столыпин, его дядя, был первым социологом России. Большой поклонник Агуста Лаконта и, в общем...
Ну, тоже отдельная тема для разговора,
кстати, говоря. Это отдельная
тема,
да. Но просто вот Столыпин вырос уже вот...
В определенной среде.
В среде, воспитанием, понятиями и так далее. Ну и вот, он смотрит и говорит, почему тут пшеница? Кола единственное, что по-настоящему здесь можно выращивать, это КРС, это молочный скот и так далее.
Да? Очевидно, до него никому этот простой вопрос в голову не приходил.
Вот именно, точно.
Выращивали и все.
А здесь проблема.
Агронома не было.
Просто критического взгляда не хватало.
Не только агронома не было ветеринаров. Вот когда он подготовил этот экономический план, было по всей России в регионах 11 ветеринаров.
Ничего себе.
Ну, а это вообще что?
Ну, ни о чем. Да?
А как вы объясните людям, у которых всю жизнь был скот, который всю жизнь там на протяжении столетий его выращивали, разводили, что нужен ветеринарный врач? Как-то справлялись без?
А здесь уже экономические силы. Например, рядом у тебя Саксония и Пруссия. Это очень большой рынок. И рынок, который готов покупать молочные продукты из России. Проблема. Без сертификата от ветеринара они не покупают.
Это 19-й, серьезный начало аргумент. 20 века, а не 21-й, 20-й.
Это правильно.
Конечно.
Значит, надо вот решить эту задачу. А где ты найдешь ветеринаров? И вот выстраивается уже
цепочка
система, вот цепочка, да? Развитие. Почему нельзя, опять повторяю, подходить узкоотраслевому, значит, подходить к этому по узкоотраслевому такому подходу. И вот Столыпин начал решать эту задачу. Его, этот экономический план, его можно найти, попал, значит, на письменный стол фон Плеве. Идеологически они не были близкие. В том же лагере, скажем так, мягко говоря, да? Но фон Плеве сразу увидел потенциал. Во-первых, конечно, странно, причем тут предводитель дворянства пишет вот такие
трактаты,
да, само по себе странно было. Но в результате этого фон Плеве принял решение дать первую должность Столыпину как губернатор Гродненской губернии.
А потом еще и в другую губернию его перевели,
потом
в гораздо
он
более
там, он 8 месяцев был говоря. Там, моментально начал справляться с разными вопросами, в том числе задача для царской России очень тяжелая была – западное земство. Угу. Царь и вообще власть не хотела давать, вот, укреплять вот земство на Западе, они боялись вот именно сепаратизм. Они сильно боялись. Там польские дворяне очень тянули вот свое направление. И, в общем, Столыпин как раз попал посередине всего этого.
Давайте через минуту вернемся к этому разговору. Я напомню, что мы сегодня говорим о Петре Столыпине. У нас еще одна большая тема впереди. В гостях Николай Случевский, президент Столыпинского центра регионального развития и правнук Петра Столыпина. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. И сейчас мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».